На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Есть среди книг одна, которая всем открыта, хотя не всем доступна. Для того, чтобы научиться читать ее, не нужно ни знать алфавита, ни уметь складывать из букв слова и предложения. Необходима лишь любознательность и способность запоминать увиденное и услышанное. Книга эта, как вы догадались, не человеком написана. Название ей — «Божий мир, что раскинулся вокруг нас». Сколько же всего вмещается в эту книгу? И небеса, и земля, и царство природы, люди, звери, птицы и земные недра с их содержимым. Изучать это дивное творение Господа призван человек с первых дней своей жизни. Едва лишь у ребенка раскроются глаза, и он начнет делать свои первые наблюдения. А когда же завершается чтение Божьей книги, спросите вы? Думаю, никогда. Ибо и после кончины, если получим милость у Господа, в Его Царстве мы будем вникать в тайны Божии, уразумение которых даруется христианам в непостижимой на земле полноте.
Бывает так, привлечет внимание название книги, откроешь ее, и уже первые строки западают в душу, ведут незримыми путями к открытию неведомого. И ты понимаешь, да, это моя книга, с которой, как с добрым другом, сроднится душа. Так много лет назад я встретилась с учебником жизни протоиерея Артемия Владимирова, известного проповедника, духовного писателя, педагога. А недавно познакомилась с его духовным чадом Ириной. В рамках Дня православной книги в Свято-Елисаветинском монастыре проходила выставка с примечательным названием «Читающий город». Ирина привезла на нее книги отца Артемия, написанные за эти годы.
Меня зовут Ирина, являюсь прихожанкой Алексеевского женского монастыря. Ранее это был храм всех святых, где настоятелем был протоиерей Артемий Владимиров. И вот в 90-е годы мы тогда огромной, можно сказать, толпой молодежи, нам было 21, 20, 18, 19 лет, непростое время в стране, и вот нас Бог привел в этот храм. Зашли мы в этот храм в 20 лет, и так и не можем оттуда выйти, нам уже 50, 51, 52, 53. Молимся в этом храме, принимаем святое причастие, исповедуемся под окормлением протоиерея Артемия Владимирова. В те сложные годы нас, конечно, потрясло. Вокруг идет разруха. Человек стоит перед выбором, быть или не быть. И вдруг мы попадаем в эту тихую обитель, храм всех святых, куда нас принимают с любовью. И мы понимаем, что есть радость в жизни, есть свет в жизни, есть истина, есть путь. Мы очень благодарны Господу, я говорю от лица наших прихожан, за эту встречу. И вот до сих пор мы трудимся и молимся в этом храме.
Тем не менее, вы приехали на нашу выставку в Минск и привезли много-много книг о Артемия. Это такая миссионерская его, в общем, доля в жизни.
Выпала честь привезти книги о Артемия. Конечно, книг немало написано за эти годы. И мы, прихожане, гордимся, что мы являемся одними из первых читателей этих книжечек. Батюшка достаточно открыт к нам, к прихожанам, и всегда рассказывает ту или иную историю, как родилась та или иная книга. Но, конечно, так как батюшка является еще и священником, и духовником, и пастырем, вокруг него собирается огромное количество людей разного возраста, разного статуса. Его опыт жизненный огромный. Поэтому большинство книг, как сам батюшка рассказывает, они рождаются от избытка сердца, от потребности, потому что перед ним проходит очень большой опыт жизни. Вот учебник жизни, это была первая книга, конечно, была написана от пастырского сердечного избытка. Батюшка тогда и сейчас стремится каждую душу привести в храм, рассказать о Господе, о Христе. Так вот эта вот книга, учебник жизни, она претерпела несколько изданий, несколько вариантов и пользуется огромной востребованностью и спросом среди педагогов, среди родителей, среди тех, кто только делает первые шаги в храме. Она написана очень доступным языком и включает в себе жизненные сферы, которые проходит человек, начиная с утробы матери, рождения, когда ребенок начинает познавать мир Божий, призвание, отношения в семье. Все то, с чем человек встречается, батюшка освещает в этой книге.
Для меня и двух моих братьев бабуля Любовь, которую мы звали просто Буля, была эталоном правильного отношения ко всему. Она сочетала с благородством происхождения удивительную простоту и сердечность. Всецело посвящая себя внукам и вкладывая в нас душу, бабушка оставалась строгой и взыскательной воспитательницей, никогда не подымая на шкодливых ребят руку. Она милостью растапливала наши сердца, приучая нас, мальчишек, жалеть людей и любить все живое. Не было такой горести, с которой мы не могли бы прибежать к бабушке в жажде утешения и понимания. Не было такой радости, которой не хотели бы с ней поделиться. Увы, в те годы мы ничего не знали об ангеле-хранителе. Но расскажи нам кто-нибудь об этом небесном друге, уверен, сразу узнали бы в описании собственную бабушку. Когда бабушка умирала, нас, трепещущих от волнения подростков-близнецов, привели к ней в больницу. Я до сих пор помню ее глаза, бездонные очи, из которых на нас, внуков, изливались потоки радостной любви. Страдания бабушку не только не сломили, но обнажили ее духовную красоту и силу. Помню, как мы с братом Митей стояли оглушенные у кровати, на которой неподвижно лежала всегда такая энергичная и веселая, а ныне исхудавшая и говорившая только шепотом бабушка. Взглянув на нас с любовью, она изрекла то, что я поныне ношу в своей душе, как завещание. Мне бы хотелось, чтобы вы выросли хорошими людьми. Это были последние слова, которые я услышал из ее уст. Убежден, что именно кончина бабушки Любови и ее молитвенное предстательство за сродников стало главной вехой в нашем последующем обращении к Богу и Его Церкви.
Когда стоишь на очередь к исповеди, ты видишь, какое огромное количество стоит перед тобой, за тобой. И думаешь, Боже, как это священник может вынести, выслушать, принять решение, посоветовать что-то. Таким образом, наверное, рождаются книги, чтобы вылить опыт, да, действительно опыт и какую-то, в общем, эмоциональную перегрузку, я бы сказала, которая есть все-таки у священников, наверное.
Вы знаете, я полностью с вами согласна, как священник может выдержать такое огромное количество людей. И однажды я нашла ответ у Антония Сурожского. Конечно же, без благодати Божией это невозможно. Поэтому такие батюшки наши, пастыри, сначала сами проникаются и любят Господа Иисуса Христа всем сердцем, всей душой, а потом от избытка этой любви хотят, чтобы все также полюбили Спасителя, пришли в лоно церкви. И здесь батюшка наш тоже об этом позаботился, потому что у него есть замечательная книга «Моя первая исповедь». Нам, прихожанам, как всегда, тоже уже повезло, потому что, прочитав эту книгу, захотелось сразу очиститься от всякой скверны, от всех грехов. И бежишь на эту исповедь к батюшке, но уже подготовленный. Вот эта вот замечательная книга «Моя первая исповедь», конечно же, она тоже написана от избытка пастырского сердца. Тоже большая помощь педагогам, родителям и тем, кто начинает делать первые шаги. Начинается она необычно, потому что повествование в этой книге, в предисловии, батюшка начинает от лица Адама и Евы. Вот таким простым языком нам Адам и Ева рассказывают, как они лишились рая, что же такое произошло. И затем постепенно автор именно ведет душу к 10 заповедям. А как же можно вернуться в этот рай? Как же его восстановить? Конечно же, исполняя эти заповеди и исповедуясь в своих грехах, следуя 10 заповедям. Это книжечка «Моя первая исповедь». Вот эта книга тоже писалась, вероятнее всего, от избытка пастырского сердца.
Вы знаете, иногда вот печально, когда какие-то слова холодно, вот они становятся обыденными и как вот механически произносятся, когда пастырь сердцем достигает вот сердца читающего его и слушающего его, это действительно получается преображение души. А вот важно пробить душу.
Поэтому я часто перечитываю книги, в том числе мои первые исповеди. И вот читая эту книгу, я все время чувствую, как моя душа обновляется через слово, которое несут нам священники. Оно перерождает, да, оно дает искру, оно обновляет душ. И, конечно же, не просто слово писателя, а ведь слово священника, который стоит у престола, служит божественную литургию и говорит нам каждый день
откровение,
откровение о Спасителе, да.
Слывя застывшей музыкой, если речь идет о шедеврах, разумеется, архитектура молча свидетельствует о созидательной силе творчества, любви к людям. Судить об этом можно от противного. Безликие, как спичечные коробки, типовые здания, воздвигаемые из блочных конструкций, говорят своим внешним видом о бездушии и неуважении к человеку. Созидать не из соображений материального интереса, но из любви к родному городу, с желанием послужить нескольким поколениям соотечественников, строить на века. Вот исконный творческий принцип настоящих зодчих, художников архитектурного искусства. А если говорить о сооружении храмов, то их создатели часто почитались в народе как святые люди. И понятно, по какой причине. Их творчество есть не что иное, как молитва, откристаллизовавшаяся в куполах и крестах, сводах и витражах, колоннах и криптах. А теперь я хотел бы возложить поэтический венок на гробницу Антонио Гауди, которую тот собственноручно обустроил в храме, посвященном святому семейству, в любимой архитектором Барселоне. Этот общепризнанный гений мировой архитектуры творил в изысканном авторском стиле неоготики. Став к середине жизни глубоко религиозным человеком, он отдал все творческие силы родному городу, завершив свой жизненный путь 10 июня 1926 года. С детских лет, чувствуя в сердце и подмечая взором Божью любовь, отрок имел обыкновение часами созерцать облака и море, деревья и скалы, находя в их нерукотворных формах материал для своих ребячих поделок. Казалось, вещество в руках Антонио, простого деревенского мальчика, оживало и меняло присущую ему фактуру, всецело подчиняясь фантазии юного художника. Профессора архитектурного факультета считали его гением и сумасшедшим одновременно, что доказывает лишь одно – творческая личность не просчитывается рационалистически настроенными умами, оставаясь для тех непостижимой загадкой. Гауди не суждено было найти земную супружескую любовь. Все недюжинные силы своей осененной творческой харизмой натуры он, живя совершенным аскетом, отдал любимому детищу, огромному собору, достроить который завещал потомкам исключительно на народные средства, собранные от частных пожертвований. Антонио Гауди и умер на строительной площадке в результате несчастного случая. Найдя упокоение под сводами храма, он стал безмолвным проповедником жертвенной любви к Богу и людям, запечатленной в архитектурных формах. Барселонцы почитают его покровителем своего удивительного города.
Отец Артемий очень необычно излагает. У него вязь такая слов, своеобразный язык.
Вы знаете, да, у нас на приходе очень много разных людей, это поразительно. И люди с высшим образованием, и филологи, и педагоги, и врачи, и юристы. И слово отца Артемия, конечно, проникает вглубь сердца, душу, зарождает вот это вот семя веры, надежды. А самое главное, веры в то, что и твоя душа может обновиться, преобразиться, может прийти в вечность подготовленной, желание быть с Господом. Это же очень важно, то, ради чего мы на земле и живем. Наша земная жизнь – это подготовка к вечности, об этом знает каждый православный христианин. Да, конечно же, возвращаясь к тому, что стиль у батюшки, батюшка по образованию филолог, закончил МГУ, филологический факультет, конечно же, какие-то все-таки вот генетические корни, потому что ведь происхождение дедушка отца Артемия – это Павел Николаевич Барто, великолепный поэт, орнитолог. Любовь к слову и талант к слову в родословной отца Артемия есть. И всякий раз, когда батюшка в Москве проводит встречи в Доме писателя и в других залах, собирается немало любителей вот именно слова и пасхалического, и поэтического. И вот в последнее время отец Артемий выражает свои мысли как священник и через поэтическое слово. У него очень много книг, которые заключают в себе и прозу, и стихи. Вот, например, есть книга «О высокой любви в стихах и прозе», где батюшка раскрывает тему любви. Проявление любви во всех сферах. А любовь к матери, любовь к отечеству, любовь к призванию, дружба. То есть все сферы, где есть место любви. Любовь – это та добродетель, которой призван человек на земле. И идет прозаическое вступление, какое-то размышление, и затем поэтическое посвящение. И многие отмечают читателя, что через эти книги люди образовываются. Не все, например, знают, кто такой Гауди, архитектор, что он построил и почему он известен. Когда ты читаешь это произведение, ты понимаешь, что за этим стоит не просто архитектор, человеческая душа, которая полюбила вот свое дело и свой талант, данный Богом, раскрыла свою добродетель, любовь раскрыл именно через архитектуру. Да, Петр Ильич Чайковский, Вера Латар-Шевченко, французская пианистка, которая пронесла невероятный подвиг любви и преданности своему супругу. Невероятное, огромное познание в сферах человеческой жизни, не только своей паствы, а вообще мировой культуры. Вот эту книгу «Высокая любовь в стихах и прозе» я рекомендую молодежи. Как распознать истинную любовь от страсти? Такие интересные житейские истории. Ромео и Джульетта, Король Лир. То есть посредством художественного слова священник говорит нам о главных добродетелях и о страстях. Я считаю, это редкое сочетание филолога, священника и любящего Господа Бога и вот нас, людей.
Это то слово «пастырь» большой буквы.
Да, да.
Баллада о верности. Они любили оба спать, пушистый пес и человек. Один ложился на кровать, другой на сон, сменив свой бег. Близ человека отдыхал, потешно кончиками лап подергивая, крепко спал, видать, набегавшись, ослаб. Дышали оба шумно, в такт, и видели похожий сон. Хозяин, пожилой чудак, по лугу побежал босой, а пес во сне плутал в лесу, искал хозяина. И вдруг, почуяв скорую грозу, метнулся сквозь кусты на луг. И человек упал на грудь, шел по траве тот босиком, но им не удалось вздремнуть. За окнами гроза и гром. Пес, к человеку подбежав, уткнулся мордой в рукав. Царь и слуга, король и паж. Но не закончен мой рассказ. Скончался добрый человек, и после долгих похорон, оставшись, лег на грязный снег пес близ могилы. Вечный сон сковал собаку в эту ночь. Ей снился летний луг, река, босой хозяин, все точь в точь с ней повторилось, как тогда.
А А Гоголь? Мы знаем, что великий словесный портретист – это Чехов. Да, мы любим его читать. Но я вот рекомендую открыть для себя еще нового словесного портретиста – это отца Артемия. Вот взять книгу «Души мертвые и живые». У Гоголя эта книга «Души мертвые», а у Бачки «Души мертвые и живые». Он через словесные портреты рисует нам образ страсти, через образы Гоголя. Коробочка. И везде узнаешь себя. Там столько юмора, там такие речевые обороты, такие образы. Ты понимаешь, вот он образ страсти, и я к этому причастен. И тут же священник дает контраст. Вот без благодати Божией мы коробочки, а с Божьей благодатью мы новые люди, мы обновленные люди благодати Божией. То есть я считаю, что мы живем, вот мы лично прихожане живем в уникальное время, когда мы можем понимать разницу человека без благодати и присутствия благодати Божией. Конечно, книги отца Артемия, они наполнены этим.
Чичиков. Один из великих святых Афонской горы, преподобный Нил Мироточивый, свидетельствовал, что предантихристова эпоха будет проходить под знаком сребролюбия, а людьми в то достойное плача время полностью завладеют сутяжничество и лихоимство. Потребности бессмертного духа человеческого будут у многих извращены и всецело обратятся на вещественную, материальную сферу. То, что столь тонко подметил Гоголь у Чичикова, обходившего моря и земли для приобретения в помещичьих гнездах товара по ревизским сказкам, сегодня пышным цветом расцвело в сердцах людей. При внешней образованности и лоске, знакомая с духовными реалиями бытия и умеющей вести себя в обществе современные Чичиковы, мыслью ползают в опрахе, направляя души прекрасные порывы лишь на извлечение выгоды. «Мертвая душа» — страшное словосочетание, однако оно почерпнуто из Священного Писания. Сам Спаситель иных людей именовал мертвецами. Тех именно, кто оставался глух к евангельскому благовестию покаяния и веры. Впрочем, покуда душа в теле, у человека не отнимается свобода произволения. Как сказано в притче о блудном сыне: «Был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Замечательно, что по творческому замыслу Гоголя Чичиков и Плюшкин должны были ожить сердцем и возродиться нравственно во втором томе «Мертвых душ».
Есть еще ряд книг автобиографичных, очень интересных. Это «С высоты птичьего полета». Мы погружаемся в атмосферу 60-х годов Москва. Батюшка вырос в семье интеллигенции, творческой. И Серовы, Михалковы, Глебовы. Батюшка сам рос среди вот такой интеллигенции образованной. Конечно же, все это впитывал в себя. Ну и вот, наверное, как вы говорите, от избытка уже делится с нами, с прихожанами. Книга «Священство 1. Как батюшка стал священником». Очень интересно, 90-е годы. «Священство 2. «Священство 3. Есть книжечка тоже автобиографичная, «Мой университет». Это мы погружаемся в 70-80-е годы МГУ, где отец Артемий раскрывает образы и портреты профессуры того времени. Никита Ильич Толстой, граф, культура, общение. Как раз Никита Ильич сыграл большую роль в становлении личности отца Артемия. Поэтический сборник «Мосты через реку». Более 100 посвящений поэтам золотого серебряного века. Вот батюшка, он раскрывает образ каждого поэта. И Анны Ахматовой, и той же Цветаевой. И он как священник опять-таки подмечает, что человек – это человек со своими страстями, а дар Божий – это дар Божий. И талант – это талант, добродетель – это добродетель. А вот то, что не нужно в своей жизни делать и к чему это привело. И здесь пастырская струнка. Но чем отличается литературное творчество и слово отца Артемия? Он не давит и не заставляет, он душу ведет, потому что он сам прошел этот путь. И нам, когда мы читаем, нам тоже хочется попасть в ту страну радости, прикоснуться немножечко к слову, которое в нас возрождает желание быть добрыми, сильными, достойными сынами и своей семьи, и своего отечества.
романтическая притча. «Все мы нужны друг другу», — сказал кто-то. В этой простоте незамысловатой короткой фразы сокрыто великое. И к нам приближается счастье, когда мы постигаем искусство дарить любовь и миловать ближних. Служение людям — это тоже творчество и искусство. Недаром Осип Мандельштам, гонимый за слово и ради слова взошедший на плаху, во время допроса как-то сказал своему следователю: «Послушайте мои стихи. Мне больше некому их читать». Один благочестивый священник, переживший тюремное заключение во времена атеистических гонений на церковь, делился со мной признанием: «Вы знаете, что самое тяжелое там? Нет. Ни лишение, ни голод и даже не ежедневная опасность умереть. Самое тяжелое — не видеть неделями и месяцами человеческого лица и не иметь возможности обмолвиться словом с единомысленным тебе человеком». Стояла дождливая осенняя пора. Подходил к завершению мой трудовой пастырский день. У двери приходского помещения я случайно обронил свою черную и стертую временем скуфью. Не заметив пропажи, я закрыл за собой дверь, спеша укрыться от порывов холодного октябрьского ветра. Скуфья осталась одиноко лежать на мокром асфальте. Рано утром осматривающий храмовую территорию дворник поднял совершенно бесформенную, разбухшую от дождя скуфью и положил ее на капот автомобиля. Уже там на шапочку опустился пожелтевший лист старой ветлы, ветви которой были почти оголены осенними ветрами. Владелица автомобиля, прихожанка храма, не заметила на машине постороннего предмета и, только вернувшись домой, обратила внимание на скуфью и листик, счастливо переживший поездку по городу. Узнав об этой трогательной истории, я не мог не записать ее. Увидев в знакомстве осиротевшей скуфьи, которая потеряла своего хозяина, и обреченного на гибель листика, символ союза двух человеческих душ. Таковы мы, люди третьего тысячелетия, горемычные, непрекаянные, почти беззащитные перед жестокими вызовами современности. У каждого из нас богатый внутренний мир, горести и чаяния. Каждый из нас несет в себе свою боль. Но как редко мы можем доверить их окружающим и выплакать им свою беду. Мы все нужны друг другу. Взять на себя труд выслушать человека и оказать ему доброе внимание — это самый настоящий подвиг любви. В нашей земной, скоротечной жизни нет пустяков. Она учит, что чаша холодной воды или малая луковица, отданная просителю, единое доброе слово или просто сочувствующий взгляд, подаренный прохожим, могут умягчить и обогатить нашу собственную душу, сделав ее вместилищем высокой любви, имя которой носит